Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе RTFAQ. Дни «Каюда Синема» в Москве. Дни журнала «Каюда Синема» и маленький кинофестиваль современного французского кино. И сегодня за нашим столом звезда этого фестиваля, актриса и режиссер Сандрин Боннер, Жан-Мишель Фродон, директор редакции «Каюда Синема», Доминик Жамбон, директор французского культурного центра, и Кристель Вержат, атташе по кино и телевидению посольства Франции. Наум Клейман, директор музея кино, без которого этот фестиваль вряд ли мог бы осуществиться. Киновед и историк кино Наталья Нусинова, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко и кинокритик, представляющий журнал «Искусство кино» Инна Кушнарева. Что такое для вас лично журнал «Каюда Синема»? Первая встреча, красота, политика, независимость, снобизм. Что это? Кто готов первый говорить? Жан-Мишель Фродон?
J'ai commencé à lire les cahiers du cinéma à l'âge de 15 ans, en 1969.
Я начал читать «Cahiers du cinéma», когда мне было 15 лет, в 69 году. Правда, потом, гораздо позже, 5 лет назад, я стал директором редакции «Cahiers du cinéma». И для меня это место, где ты, размышляя о способе создания фильмов, о путях кинотворчества, одновременно размышляешь о мире и о том, как он устроен через то, как устроено кино.
On comprend un peu mieux le monde dans lequel on vit en partant de l'amour des films.
Спасибо. Может быть, Сандрин? Сандрин Боннер.
Les cahiers du cinéma, pour moi, ce sont les amoureux du cinéma. Voilà, je résumerai ça comme ça.
Для меня «Cahiers du cinéma» — это влюбленные в кино. Вот так. Это профессионализм, это очень интересный журнал. Во Франции, когда я начинала свою работу в кино как актриса, было множество журналов о кино. Сейчас, увы, остался только этот. Но это действительно очень серьезный журнал и совершенно особенный в своем роде.
Благодарю вас. Доминик Жамбон, пожалуйста.
Les cahiers du cinéma, pour moi, c'était dans les années 70 aussi. Même à l'époque où ils étaient extrêmement...
Для меня «Cahiers du cinéma», я тоже их начинал читать где-то в 70-е годы. Кстати, это было тогда очень теоретическое издание, которое было трудно читать. Но для меня это был умный бунт. И это то самое, что я люблю в кино. Вот для меня «Cahiers du cinéma».
И je pense que c'est ce que j'aime dans le cinéma.
Благодарю вас. И Кристель Вержат, пожалуйста.
Pour moi, les cahiers du cinéma sont un formidable outil de travail à l'étranger pour continuer à suivre ce qui se passe dans le cinéma français.
Для меня это великолепная рабочая команда, которая обращает внимание на все то замечательное, что происходит и в зарубежном, и во французском кино. Это люди, влюбленные в кино, которые защищают кино, и которые рождают в читателях любовь к кино. И для читателей, которые хотели бы поразмышлять о кинематографе и об обществе, это как раз то самое издание, которое наводит на размышления о важных общественных процессах, которое поддерживает и отстаивает тех режиссеров и те фильмы во Франции и за границей, которые являются подлинными произведениями искусства.
Des réalisateurs et des films en France, mais aussi à l'étranger. C'est pour ça que je trouve que c'est un outil formidable.
Благодарю вас. Может быть, Наум Клейман?
Для меня это триединство абсолютно необходимое кинематографу. Во-первых, это палата меры весов. Ты можешь абсолютно доверять, если там сказали, что фильм хороший, это хороший фильм. Это люди, которые, выражая свое собственное мнение, тем не менее являются для меня индикаторами того настоящего, что есть в кинематографе всех стран, не только Франции. И, значит, прежде всего, это палата меры весов. Во-вторых, это роддом. Для меня это организация, которая помогает рождению кинематографа, новых фильмов, новых фигур, новых направлений. То есть это не только критика того, что сделано, а это подготовка того, чтобы родилось что-то новое. И не случайно именно из этого журнала вышли и классики «Новой волны», и люди, прикасаясь к этому журналу, формируются, и не только во Франции. И в-третьих, это замечательные друзья. Я могу сказать, что это та скорая помощь, которая приходит к очень многим людям на белом свете, к кинематографистам в далеких странах, для того, чтобы показать их настоящую стоимость, да, их настоящее достоинство. И в этом смысле это потрясающая команда друзей. Я уж не говорю о профессионализме. Это и в том, и в другом, и в третьем смысле высокопрофессиональный журнал.
Спасибо Науму Клейману. Наталья Нусинова.
Вы знаете, как многие историки кино, я смотрю кино и читаю кинопрессу не в момент их появления, а когда пройдет какое-то время. Наверное, нам нужно, чтобы вино немного состарилось. И я всерьез стала читать «Кайе дю синема» в конце 80-х годов, но я читала не современные номера, а «Желтые кайе» базеновской эпохи, потому что в это время я работала над своей первой книжкой, над сборником текстов Трюфо, она называлась «Трюфо о Трюфо», и, естественно, поднимала вот все тексты, которые писал он и люди его круга, и внимательно читала «Кайе дю синема». И то, что меня, по-моему, больше всего поразило тогда и поражает по сей день, это то, что это журнал, который сумел любовь к кино превратить в профессию. Это журнал киноманов в первую очередь. И хотя «Кайе дю синема» переживала много этапов на пути своей эволюции, и, по сути дела, это уже несколько разных журналов, которые называются «Кайе дю синема», хотя есть разные «Кайе дю синема», их, наверное, объединяет именно вот это, то, что создало новую волну, то, что усмел увидеть в кругу совсем молодых людей, которых он привел в кинематограф, Андре Базен и Анри Ланглуа, то есть любовь к кино. Поэтому для меня «Кайе дю синема» – это синефилия.
Спасибо, Наталья Нусинова. Ян Левченко, пожалуйста.
Ну, сразу хочу отметить, что для меня это в первую очередь интеллектуальная фронта, которая доказывает, практически доказывает уже на протяжении многих десятилетий, что можно идти от теории к практике, от мысли к ее осуществлению, от стратегических идей к их последовательной реализации, и что не нужно этого всего бояться. Это прежде всего смелость, это даже в известном смысле мужество, потому что, наверное, интеллектуальный климат Франции во многом специфичный даже для Европы, не говоря уже для России, позволяет большому количеству людей проявлять совершенно осознанный интерес к вещам, которые как бы не имеют прямой выгоды, не имеют прямого выхода на рынок и так далее, и так далее. Это же не рыночный проект. Благодаря этому вдохновляющему опыту в России появился в конце 80-х годов петербургский журнал «Сеанс», на который молится мое поколение. Поэтому, естественно, если мы читаем «Сеанс» и ждем каждый его номер уже 15 лет, как окна, из которого подует свежий ветер, что кроме восторга можем мы говорить при словосочетании «Кайе дю синема»?
Спасибо, Яну Левченко. Инна Кушнарева, пожалуйста.
Я начала читать «Кайе дю синема» в середине 90-х, благодаря французскому культурному центру. Он стал здесь доступен. И это был шок, открытие совсем других пластов кино, которых здесь не показывали, которые очень долго здесь были недоступны, которые сейчас очень сложно найти. Но я испытала абсолютное счастье именно от открытия новых имен, которые мне позволило сделать «Кайе дю синема». А сейчас это ориентир, как уже говорил Наум Клейман. Здесь я присоединюсь. Что смотреть, что ждать, что искать. И очень важно, что это не сиюминутная критика, это тексты, к которым ты возвращаешься снова и снова, и фильмы, к которым ты возвращаешься. Это не однодневки.
Спасибо, Ян Кушнарёва. Ну вот, дорогие французские гости, наверняка заметили, что для русских товарищей журнал действительно ориентир, и он символ, как сказал Ян Левченко, интеллектуальной фронды. И для нас, для людей, интересующихся кино в России и интересующихся вообще историей 20 века, очень важная веха в существовании журнала – это события 68-го года, это компания «Годар, Трюфо, Шаброль». И это, пожалуй, такой главный эмоциональный заряд, что ли, который мы имеем в виду, когда думаем о вашем журнале. Вот для современных французов, для вас лично, эта легенда 60-х, она остается какой-то важной, вдохновляющей, или во Франции сейчас более серьезные проблемы? Может быть, Жан-Мишель Фрадон?
Oui, bien sûr, c'est l'époque mythologique des cahiers du cinéma, les années 50, quand c'est...
Да, конечно. Это была мифологическая эпоха Cahiers du cinéma. В 50-е годы эти люди писали в Cahiers du cinéma как критики. В 60-е годы они начали делать историю кино уже как режиссеры. И действительно, это было исключительное поколение молодых режиссеров, которое стало называться новой волной. Но теперь, конечно, для нас это и удача, и честь быть наследниками такого прошлого. Но при всем при том, мы не являемся хранителями музея новой волны. Все-таки новая волна была уже давно, она зародилась лет 40-50 тому назад. А мы занимаемся кино сегодняшним и завтрашним. Для нас очень важно то, что изобретается сейчас. Конечно, новая волна это для нас имеет исключительную важность, но при этом нам очень важен творческий процесс, продолжающийся по нынешний день. И я очень ценю мнение тех, кто сказал, что Cahiers du cinéma помогают понять настоящее и будущее, как мира в целом, так и современного кино. И, наверное, в этом самом-то мы и стараемся хранить верность традициям 50-х, 60-х годов.
D'être fidèle aux gens qui ont fait les cahiers du cinéma des années 50 et 60.
Спасибо, Жан-Мишель Фрадон. Я хотела спросить у Доминика Жамбона, присоединяется ли он к высказанному мнению?
Bien sûr, je peux que rejoindre ce que dit Jean-Michel de toute façon, parce que c'est lui le patron des cahiers du cinéma.
Ну, я только и могу присоединиться к мнению Жана-Мишеля Фрадона. Это все-таки он глава, такой папа в Cahiers du cinéma. Но, конечно, то, что было тогда, это было громадное интеллектуальное движение. Это то, что крутилось тогда в мире. Были мнения, были дебаты, был психоанализ. Были 60-е годы, было такое стремление дискутировать. И Cahiers du cinéma, наверное, кристаллизовали эту волю и к дискуссии, и к размышлению, и к каким-то политическим высказываниям, и, разумеется, к смыслу того, что мы называем словом «ангажированность». А сейчас то, что Cahiers du cinéma и в боли, и в радости сопровождают молодое, рождающееся кино, это тоже замечательно. И, конечно, это критика, но они замечательно, так сказать, ведут свой путь, потому что, конечно, любая критика является чем-то приблизительным и относительным, не так?
Dans la joie, dans la douleur, et dans toujours dans l'approximatif, parce que toute création artistique est approximative.
Благодарю вас. Свобода в клубе RTFAQ, дни журнала «Cahiers du cinéma» в Москве. Может быть, продолжила бы русская часть стола нашу беседу. Наум Клейман, расскажите немного о программе, которую представляет «Cahiers du cinéma» здесь.
Программа, как всегда, замечательная. Это уже вторая программа, которую нам составила редакция во главе с Жан-Мишелем Фрадоном. И я должен сказать, что здесь поразительно точно, во-первых, выбраны образцы современной продукции, французской прежде всего, поскольку это проводится совместно с французским культурным центром и посольством Франции. Но здесь представлены и фильмы прошлых лет, как и в прошлом году. И вот видно, что для Cahiers du cinéma кинопроцесс – это абсолютно непрерывный процесс при всех его изменениях. Это непрерывность истории является знаком культуры кино. К несчастью, мы все время с нашим прошлым воюем. Мы никак не можем договориться не только о нашем будущем, но и о нашем прошлом. И наше прошлое все время меняется у нас на глазах. При этом мы все время кого-то предаем проклятию, кого-то мы исключаем вообще из истории кино. Что меня поражает в отношении наших французских коллег – в том, что они, будучи довольно серьезно критичными и отнюдь не говоря одни комплименты, тем не менее поразительно уважительны ко всему, что делается в мире и делается в прошлом. И то, что у нас на этот раз в гостях Сандрин Боннер, это не просто уважение к великому таланту актрисы, которая сыграла в замечательных фильмах, они здесь представлены, классиков «Новой волны», но и к ее режиссерскому дебюту, который действительно нас вчера поразил своей универсальностью, если хотите. Он далеко выходит за пределы материала, который в нем поднят. Я думаю, что лучше об этом скажет сама Сандрин.
Спасибо, Наум Клейман. Мы действительно попросим Сандрин рассказать об этом необычном фильме. Это документальный фильм.
Да, ce documentaire, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment une histoire très personnelle qui concerne ma sœur, qui s'appelle Sabine.
Да, это документальный фильм, который очень много значит для меня. Во-первых, это личная история, это моя сестра Сабина. Я ее снимала 20 лет назад, я ее позже начала снимать вновь, но я прерывалась. Какое-то время я ее не снимала, потому что, на мой взгляд, ее просто нельзя было в то время снимать. И в фильме вы видите двух Сабин. Ту Сабину, которая скорее в таком позитивном, положительном состоянии находится, очень способную девушку со многими талантами в начале, и потом вы видите уже ту, которая за 5 лет заключения в психбольнице потеряла свои способности, или большинство из этих способностей. Но фильм я сделала также и с явным политическим намерением. Это была политическая причина в том, что я его сделала. Хотя параллельно я хотела сделать просто настоящий фильм о Сабине как героине. Я хотела рассказать о ее пути, она действительно настоящая героиня. И я хотела показать ее самым красивым и самым сердечным образом. И так, чтобы это оставалось в наиболее кинематографической, по сути, струе. Этот фильм был выпущен в телевизионном формате, да, по телевизору он шел, но я его делала и как кинофильм, и поэтому сейчас я хотела бы, чтобы он прежде всего оставался в жанре кинофильма.
Qui au départ était un film de télévision, qui est devenu aussi un film de cinéma. Mais voilà, je voulais que ce soit que ça reste malgré tout du cinéma.
А как он был встречен французской публикой?
L'accueil du public a été plutôt chaleureux, plutôt mais parce que de toute façon face à son histoire, on est obligé de.
Зрители приняли фильм тепло, и с одной стороны, они не могли принять его иначе, глядя на эту историю, нельзя не прочувствовать ее, не посочувствовать, потому что это все-таки трагедия. Но с другой стороны, я просто очень благодарна тому, что много зрителей посмотрело этот фильм. Он прошел по телевидению, 1.5 часа телезрители получили возможность смотреть этот фильм. Фильм длится около 1.5 часов. А потом фильм вышел в кинозалах, и где-то 50 тысяч человек его посмотрело в целом. И это очень хорошо для такого типа фильма во Франции, это замечательно. И публика, конечно, хорошо воспринимала этот фильм. Спасибо им, спасибо зрителям. И я надеюсь, безо всяких претензий, да, сказать, что я помогла немножко изменить взгляд на эту проблему. Я очень благодарна Жану Мишелю. Критика очень тепло поддержала фильм и очень помогла. Не только политический аспект, естественно, и темы этого фильма были затронуты, а именно киносфера, то есть то, что у меня получилось в кино, было отражено в критике, и, к счастью, этот фильм был признан настоящим кинофильмом. А это и была моя цель, с другой стороны, тоже, потому что я человек кино, это моя область, но я привыкла быть перед камерой, а тут я встала за нее. И я очень боялась, потому что я впервые стояла за камерой как режиссер, боялась провала. И, однако, что-то получилось. Вот вчера Жан Мишель, представляя фильм на сцене кинотеатра, сказал, что очень важен взгляд на вещи с любовью, вот что-то в этом роде он сказал, если я не ошибаюсь. И действительно, это было очень важно. Вот я училась немного у тех режиссеров, с которыми я работала. Например, Морис Пиала, с которым я работала, всегда именно так смотрел на людей. И я надеюсь, что у меня тоже это получилось, ведь кино — это действительно форма взгляда на других.
И le cinéma, encore une fois, là, ça rejoint le sujet de mon film, c'est le regard qu'on porte sur les autres.
Спасибо. А ваше послание, насколько я понимаю, это рассказ о сестре, которая страдает аутизмом, и вы при этом употребляете слово «политическое». Это некая важная идея, которую вы хотите донести до общества с тем, чтобы люди как-то по-другому взглянули на проблему больного человека. Вот вы дважды употребили слово «политическое». Для публичного интеллектуала во Франции насколько важна вот эта социальная включенность и политическая активность?
Oui, en tout cas, c'est vrai que J'ai fait ce film pour des raisons politiques.
Да, действительно, я сделала этот фильм по политическим причинам, из политических побуждений. Правда, вот Сабине мы уже смогли помочь. Ей уже занимаются в специальном центре, в специальном учреждении. То есть это я не только ради Сабины сделала этот фильм, и тем более не хотела показать всем, что я люблю Сабину, она сама и так это знает, и не надо это выносить на публику. Нет, я хотела сделать фильм о своего рода общественной дисфункции, о том разладе и отсутствии необходимых организаций в обществе, которые привели к тому, что во Франции, богатой все-таки стране, несмотря ни на что, такие люди, как Сабина, не получают должной помощи. Это люди другие, а их, вот этих других, ну это же люди, их бросают буквально подыхать в больницах, которые не что иное, как карцеры и тюрьмы. Я пыталась привлечь внимание к этим людям, чтобы их приняли в обществе. Фильм старается показать другого так, чтобы вы перестали этих других бояться. Я также обращаюсь к властям, чтобы они посмотрели на ту способную личность, какой была Сабина раньше, и как она эти способности потеряла потом, и пыталась вызвать в людях, в том числе в государственных мужах, сознание того, что страшно не хватает специальных центров, которые могли бы, наоборот, мобилизовать эти способности и помочь этим людям. Я сама ради создания одного из этих специальных учреждений, где сейчас находится Сабина, писала Леонелю Жаспену, и Жаспен мне очень помог, спасибо ему. Деньги достали для того, чтобы создать ту организацию, куда поместили Сабину, сейчас еще несколько человек. Но все-таки этих центров страшно не хватает, и это ненормально. Я старалась людей взбудоражить, сказать, внимание, вот какие люди есть, помогите им.
Donc voilà, c'était pour dire attention, il faut faire quelque chose pour ces gens.
Спасибо, Сандрин Баннер. Свобода в клубе Арте FAQ, дни журнала «Каю де Синема» в Москве, фестиваль журнала «Каю де Синема». За нашим столом звезда этого фестиваля, актриса, режиссер Сандрин Баннер, директор французского центра Доминик Жамбон, директор редакции «Каю де Синема» Жан-Мишель Фрадон, Кристель Вержат, атташе по кино и телевидению посольства Франции в России, директор музея кино Наум Клейман, кинокритик журнала «Искусство кино» Инна Кушнарева, киновед, историк кино Наталья Нусинова и арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. Неизвестные открыли огонь по милицейскому посту в ночь на воскресенье в районе селения Тазен-Кала, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. По данным полиции, похищение произошло недалеко от населенного пункта Пин-Султани. Злоумышленники смертельно ранили двух водителей и охранника. В Белоруссии сегодня проходят парламентские выборы. На 110 мандатов претендуют 263 кандидата, в том числе около 70 представителей оппозиции. В Махачкале в субботу вечером в результате взрыва погибла женщина. Взрывное устройство сработало рядом, когда рядом проезжал милицейский автомобиль. Милиционеры не пострадали. Женщина оказалась случайной прохожей. Пираты, захватившие в четверг украинское судно у берегов Сомали, снизили сумму выкупа за его освобождение с 35 до 5 миллионов долларов. Признание России, Южной Осетии и Абхазии стало единственно возможной мерой для обеспечения выживания их народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Иран выполнять ранее выдвинутые требования о прекращении работ по обогащению урана. Новые санкции не предусматриваются. Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила соглашение с Индией, по которому США будут представлять в эту страну ядерные материалы. Соглашению предстоит пройти стадию согласования и в Сенате.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Дни журнала «Каюта Синема» в Москве, кинофестиваль журнала «Каюта Синема». За нашим столом директор редакции «Каюта Синема» Жан-Мишель Фродон, актриса, режиссер, кинозвезда французская Сандрин Баннер, Доминик Жамбон, директор французского культурного центра, Кристель Вержат, атташе по кино и телевидению посольства Франции, Наум Клейман, директор музея кино, при активном участии которого этот фестиваль проходит, кинокритик журнала «Искусство кино» Инна Кушнарева, киновед, историк кино Наталья Нусинова, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко, переводят Вера Румянцева, музей кино, и Татьяна Карасева, французский культурный центр. Я бы хотела продолжить разговор, который мы начали в первой части, о политической активности интеллектуала, о том, как художник отвечает за современный мир, как и чем он отвечает. И я бы хотела предоставить слово Жану-Мишелю Фродону.
Je crois que Sandrine Bonner a très bien montré les deux niveaux politiques.
Сандрин Боннер очень хорошо показала те два политических уровня, которые может иметь такой фильм, как ее фильм. Но вначале можно сказать о непосредственном уровне. В общем, зритель, так может быть, с самого начала и не назовет этот фильм политическим, но на непосредственном уровне этот фильм обращается к государственным властям с тем, что есть недопустимая ситуация и надо действовать. Но есть и другой уровень, когда фильм обращается ко всем неравнодушным людям, а если люди равнодушны, значит, нужно изменить их взгляд и что-то сделать, чтобы с помощью кинокадров изменилось отношение и изменилась точка зрения в обществе. Вот это, я думаю, очень важная функция кино в обществе, современном обществе тем более, потому что сейчас кадр и изображение начинают играть все большую и большую роль в обществе, и очень часто, к сожалению, эти кадры и картинки несут совершенно другую функцию на экранах. И наоборот, получается так, что мы с неведением, с ненавистью или с презрением глядим на тех других, которые либо очень близко от нас, либо, может быть, где-то далеко от нас, но все равно каким-то образом нами затрагиваются. И вот в этом-то и состоит работа кинокритика, а значит и журнала «Cahiers du Cinéma», в том, чтобы изменить взгляд и изменить точку зрения. Это дело и режиссеров, и директоров синематек, и кинобиблиотек и медиатек, и директоров, и сотрудников музеев кино, то есть всех, кто имеет отношение к этой области кадра и изображения информации, чтобы мы смогли действительно по-настоящему изменить взгляды в обществе. Я думаю, что сейчас как никогда в обществе роль изображения обретает особую функцию.
Encore plus d'actualité aujourd'hui, peut-être que jamais auparavant.
Спасибо большое. Знаете, о чем я задумалась во время выступления господина Фродона? В мире сейчас так много развлечений, развлекательного кино, и мне кажется, что люди хотят развлекаться. Как сделать так, чтобы те важные фильмы, о которых вы говорите, те важные послания, одним из примеров, который является фильм «Сандрин», чтобы они просто доходили до людей?
Il faut s'amuser. C'est très important de s'amuser. Ou d'être ému.
Нет, надо веселиться. Веселиться – это очень важно. Радоваться, веселиться или быть растроганным, и умиляться, и слезы лить – это тоже очень важно. Ведь кино, оно что, прежде всего, оно нас трогает. И фильм «Сандрин», он же нас трогает прежде всего. И мы так полюбили его не потому, что мы с ним интеллектуально согласны. Нет, конечно, мы интеллектуально в уме согласны с Сандрин Боннер, но если бы мы были просто вот согласны разумом, то это ни к чему не привело. Дело в том, что это и задача кинокритика тоже, чтобы не делить фильмы на забаву отдельно и интеллектуальные фильмы отдельно. Наоборот, есть забавы и в интеллектуальном кино, есть интеллектуальное, умное в забаве и в ужасном кино тоже. И как раз очень важно работать со взглядом зрителя и охватывать все кино. чтобы ни в коем случае не упереться только в какую-то малую часть, которая как бы несет в себе добрый месседж, возьмем в кавычки. Нет, кино несет в себе прежде всего эмоции, оно волнует, но через это волнение, через эти эмоции может прийти и опасность, с одной стороны, и с другой стороны, позыв к свободе. Так что давайте не делить кино на какие-то части. Очень важно работать с кинематографом единым.
Спасибо большое. Вот здесь я уже хочу передать слово русской части нашего стола, потому что, мне кажется, в России принято разделять умное и забавное. И писать о, например, трэше или фильмах жанра хоррор, это уж совсем какое-то постыдное занятие. Или думать о комедии как-то всерьез. Вот, может быть, сначала Ян Левченко и Наум Клейман поговорят как пропагандисты хорошего кино, и как они вот с этим работают, например. Может быть, Ян Левченко сначала.
Я могу излагать свой взгляд на эту проблему, находясь, так сказать, в практическом измерении. Я работаю в прикладной сфере. Я действительно согласен с тем, что сказала Елена Фанайлова, о том, что у нас, к сожалению, принято разделять развлекательный кинематограф и кинематограф авторский, классический, немассовый. Он как бы находится в такой эскапистской зоне, выделен в такую резервацию, о которой можно говорить в эстетических терминах, наверное, в тональности восхищения, так как будто это музейная культура. Это не часть актуального культурного процесса, а это, так сказать, то, что вот мы повесили на стенку, и теперь, значит, должны восхищаться мизансценой, да, если использовать термин, важный для каюда-синема, тем, как распределены предметы в пространстве, и не более того, какой в этом политический смысл, какой в этом послание, и на что это кино нас провоцирует, мы стараемся не говорить. Вот это пресловутое представление о толерантности, что пусть все цветы растут, оно оборачивается для нашей критики, на мой взгляд, и не только для критики, и для тех, кто непосредственно занимается кино, таким навязчиво вежливым отходом от проблем. Ни в коем случае не сказать чего-то острого, ни в коем случае не преподать урок, не занять учительную позицию, потому что мы всю неделю много работали, а теперь мы хотим с друзьями в ресторан, а теперь мы хотим развлекаться. Любая попытка, любая провокация на интеллектуальную деятельность встречается в штыки. Люди заполняют супермаркеты, которые заполнены продуктами. Люди ставят корзинки со своими продуктами в специально выделенную зону и после этого идут в кинотеатр. В каждом из кинотеатров, которые окружают Москву, в огромных торговых центрах идут одни и те же фильмы. В Москве совсем немного кинотеатров, в которых можно посмотреть кино, провоцирующее вас на какую-то интеллектуальную деятельность, на интеллектуальное сотворчество. Что нам остается делать? Нам остается постоянно расшевеливать публику, постоянно дергать ее и навязывать ей то, что ей внешне, на первый взгляд, может быть, даже и не понравится. Мы вынуждены идти часто ва-банк. Мы вынуждены выпускать что-то просто потому, что это нельзя не выпустить. У нас есть локомотивные проекты, как мы их называем, которые, так сказать, зарабатывают для нас деньги. А потом мы на оставшуюся часть прибыли выпускаем то, что, наверное, прибыль в ближайшее время не принесет, но надо работать на перспективу. Это не вопрос выгоды, это вопрос веры и убежденности. Если ты не убежден в том, что это кому-то нужно, заниматься этим бессмысленно. Бессмысленно заниматься самооправданием и стыдливо подсовывать потребителю что-то, что ему заведомо не понравится. Надо найти такой код, в котором он будет в состоянии это воспринимать. Для нас сейчас основным кодом является код причастности. Для России это очень важно. Причастность к культуре. Культура становится модной. Модно повесить у себя ту самую картину, модно поставить на полку хорошо изданный диск и похвастаться кому-то, что у тебя это есть. И вот это та, я бы сказал, сфера спекуляции, которой мы пользуемся. В некоторых кругах это модно, и мы пытаемся этим воспользоваться. Это единственное, что пока позволяет нам это делать. Может быть, будет что-то еще.
Ян Левченко, арт-директор компании «Другое кино». Наум Клейман, пожалуйста.
Наш опыт в течение 20 лет доказывает, что это абсолютно неверная посылка, что якобы люди хотят прежде всего развлекаться. Это не так. И у нас замечательная публика, это нормальные люди, никакие не интеллектуалы, суперинтеллектуалы, никакие не снобы. Просто у них есть возможность увидеть хорошее, серьезное кино. И старый принцип получать развлекая относится к великому кино. Ведь на самом деле великое развлечение – это и Дон Кихот, это и Гамлет, это и опера Верди. И я убедился в том, что начиная с школьника, вот здесь мой заместитель Максим Павлов, который со школьных времен ходил в музей кино, и музей кино вырос, к нам приходят люди в возрасте, которые уже внуков растят. И я могу засвидетельствовать, что люди хотят хорошее кино. Другое дело, что та искусственная атмосфера немедленного обогащения, немедленно стать счастливыми, веселыми, процветающими, это вот философия, которая возникла в обществе потребления, в нашем российском ее варианте, надо сказать, довольно убогом, но тем не менее очень крикливым и претенциозным, привела к тому, что выпал из репертуара и кинотеатров, и телевидения тот пласт культуры, который, развлекая, поучает. И наша задача – вернуться к традициям нашей, кстати говоря, отечественной культуры. Я совершенно согласен с Яном. Не просто мода на культуру появилась, потребность к культуре. Опять появился голод, потому что все уже объелись этого так называемого сладкого насахарения.
Наум Клейман, директор музея кино. «Свобода» в клубе RTFAQ, дни журнала «Каюда Синема», фестиваль журнала «Каюда Синема» в Москве. Я бы хотела, чтобы Наталья Нусинова продолжила разговор о серьезном и развлекательном, о трагическом и веселом в французском, русском и мировом кинематографе.
Вы знаете, мне кажется, что Жан-Мишель Фрадон сказал совершенно правильно. Обязательно надо развлекаться. Я абсолютно за развлекательное кино. Я не верю в то, что существует это различие на кино развлекательное и кино серьезное. Скорее, существует различие между кино и не кино. Самые большие интеллектуалы в истории советского кино, советские режиссеры начала 20-х годов, Эйзенштейн, Фекс, Кулешов и так далее, были помешаны на Чарли Чаплине, и больше всего на свете любили Фантомаса, вампиров, цирк и низовые искусства. Именно оттуда вышло интеллектуальное советское кино 20-х годов. Французские режиссеры «Новой волны» считали авторами в первую очередь Хичкока, того же Чаплина. Ну, конечно, понимаете, если мы снимем фильм, в котором старый профессор сядет перед зрительным залом и будет 3 часа читать лекцию, не отрываясь от книжки. И опять я не права, вы понимаете? Вот совершенно не права. Может быть, очень интересно. Наум абсолютно правильно мне подсказывает лекции Лотмана, которые были лекции по истории русской культуры. И читал их человек лукавый, ироничный, остроумный, бесконечно умный, и говорил он со зрителем очень серьезно и очень просто, и оторваться невозможно. Или прекрасный французский режиссер-документалист Пьер Бюшо, который сделал документальный фильм о Романе Якобсоне. Это 4 часа лекции Романа Якобсона, который сидит в кресле, смотрит на зрителя своими косыми глазами, и с сильным славянским акцентом на французском языке рассказывает всю историю Апояза, историю своей жизни. Оторваться невозможно. Короче говоря, где эти границы развлекательного и серьезного? В русской культуре самый умный, самый серьезный поэт – это Александр Пушкин. Более легкого, более остроумного, более пьянящего поэта не было во всей нашей истории культуры. И не надо говорить, что сегодняшний зритель только думает о своих тележках в супермаркете и хочет только тупо развлекаться. Он хочет развлекаться, как всякий нормальный человек. Но это развлечение может быть разное. Развлечение может быть умное, может быть тонкое, но ничего плохого в факте развлечения абсолютно нет. И кино без развлечения не существовало и не будет существовать никогда.
Спасибо. Наталья Нусинова, историк кино. Инна Кушнарева, пожалуйста.
Я думаю, что это очень опасное высказывание, которое транслируется неизменно, что люди сейчас хотят только развлекаться. Мы как бы людям внушаем, что они хотят развлекаться. Мы заранее капитулируем и говорим, что это кино скучно, это кино неинтересно, вы все равно ничего не поймете, но это большое искусство. У меня есть мой персональный опыт. У меня очень долго был блог в LiveJournal'е. Когда я его начинала, мне казалось, что я пишу для себя, и я посылаю такие послания в бутылки, непонятно кому адресованные. Но за 5 лет у меня сложилась своя аудитория. Достаточно большая. Я очень много писала о тех фильмах, которые как раз защищают и пропагандируют Кайе дю Синема. И теперь у меня уже появились своего рода ученики, которые теперь мне привозят из Франции номера журнала Кайе дю Синема и привозят, например, прекрасный бокс-сет Штраубов. Подарок. Я никогда не ожидала, что сложится аудитория. Мне просто это нравилось делать. Вот, собственно, выход. Нужно делать, нужно писать, нужно вести блоги, нужно писать большие статьи в журналы. На них найдется потребитель, на них найдется читатель. Нужно не отчаиваться.
Спасибо, Инна Кушнарева. Я хочу спросить у Кристель Вержат. Пугает ли вас позиция такая, которую сейчас представила Инна, а именно много работать для небольшой аудитории, пропагандируя свою культурную позицию, свою культурную политику.
Одно дополнение.
Конечно.
Мы не знаем, большая это аудитория или небольшая. Я не уверен, что у нас сейчас есть такие социологические опросы, которые могут нам с уверенностью сказать, что да, вот такой-то процент смотрит это кино или не смотрит. Не нужно себя заранее ограничивать.
Спасибо, Инна Кушнарева. Пожалуйста, Кристель Вержат.
Non, je suis d'accord avec les intervenants sur le fait qu'il enfin ne pas faire de distinction entre du.
Я очень благодарна за то замечательное, что было сейчас сказано и о развлекательном кино, и об авторском. Что важно, конечно, еще и сказать о властях и их роли. Государственные власти тоже должны участвовать. А наша роль, роль вот посольства, да, аудиовизуального отдела и вот таких организаций, как наша, это давать слово. Давать слово тем, кто может высказаться. Мы не обязательно должны поддерживать всякое высказывание, но мы обязательно должны дать слово. Как сейчас дали слово Сандрин. Сандрин говорит о том, что недостаточное внимание уделяется со стороны властей проблемам Сабины, да? А мы являемся как бы передаточным звеном между Францией и Россией, чтобы мы могли помочь рассказать об этом. Мы представляем фильмы, например, французские в Москве, еще, может быть, сотню российских городов наберется, где мы можем представить фильмы, привозимые из Франции. И, естественно, очень важно не говорить зрителям всех этих городов «люби то-то, то-то». Зрители достаточно умные, чтобы разобраться самим. Мы должны дать слово кино. В кино есть замечательные актеры, в кино есть замечательные образы. И Ленин еще сказал, помните, что кино является важнейшим из искусств. И Жан-Мишель для меня это боец, Сандрин это тоже боец. И мы должны тоже помочь им рассказать о себе здесь, чтобы здешние режиссеры и здешние организации услышали и увидели то, что вы, Сандрин и Жан-Мишель, делаете. В том числе я рада, что и Наум Клейман, и журнал «Сеанс», и другое кино может услышать и увидеть, и отследить то, что делается у нас во Франции. Во Франции, кстати, замечательная есть система, которая позволяет поддерживать кино. Есть и министерство, есть специальные структуры, есть система поддержки авторского кино и вообще поддержки в широком смысле. У нас коммерческое кино помогает финансировать авторское кино с помощью специальных отчислений. Так что всем должно достаться свое место, как за границей, так и во Франции.
Большое спасибо. Наум Клейман хотел продолжить.
Маленькое дополнение. Меня очень обрадовало то, что сказала Инна, что сказал Ян, и я абсолютно согласен с Кристель. Надо делать свое дело. Прежде всего, не пугаясь и не веря таким механическим и вульгарным разделениям, которые иногда пытаются нам навязать. И я могу сказать, что после фильма «Сандрин» ко мне подошел молодой человек, который делает замечательный сайт, это не реклама, я просто хочу сказать, что для меня это большая радость, что у нас появился веб-сайт под названием «Синематека». И он узнал, что Кайе дю Синема теперь выходит не только на французском и английском, но и на испанском языке. Он сказал, а почему мы не делаем это на русском языке? Я сказал, а что, вы можете это организовать? Он сказал, а почему же нет? Мы попробуем поискать деньги, и, может быть, возникнет русская версия журнала «Кайе дю Синема». Для меня это вот та самая реальная идея воплощаемое в жизнь. То есть вот то, о чем говорили ребята наши молодые, да, что они уже не ждут указаний откуда-то. И на абсолютно права, надо открывать свой блог, надо делать свои веб-сайты, надо делать то, что ты можешь. И глядишь, возникнет действительно гражданское общество, то, чего нам так не хватает.
Наум Климан, я бы хотела обратиться за комментарием к Доминику Жамбону.
Moi, je crois qu'on a besoin de passeurs dans le cinéma, dans la culture.
Нужны проводники, конечно, нужны проводники в кино и в культуре. И Наум Клейман один из таких замечательных проводников. Кстати, я знаю, что это старая дискуссия о развлекательном кино, с другой стороны, об интеллектуальности, и все мы спорим. Но вот помните, Жан-Люк Годар, по-моему, сказал, что культура – это как велосипед. На ней надо постоянно кататься. Я был директором театра в маленьком городке, где шли ужасающие спектакли. Это было развлечение, но очень плохого пошиба развлечение. И понемногу зрители получили возможность сравнивать, посмотреть что-то настоящее и сопоставить. В России, к сожалению, сейчас происходит нечто довольно, я бы сказал, дикое. Здесь нет того механизма защиты кино, какой уже есть во Франции. Здесь жесткий вульгарный капитализм, который навязывает свою эстетику. Я, конечно, за существование авторского и коммерческого кино, и вот за все, что было сказано здесь. Я знаю, кстати, что Каи дю Синема в свое время отстаивали, например, такого режиссера, как Джерри Льюис, и все это замечательно, и все сидящие за этим столом молодцы. Но мы должны помнить также и о брутальном аспекте вот такого вот вульгарного капитализма, который может очень повредить кино, особенно здесь, к сожалению.
Спасибо. Доминик Жамбон, директор Французского культурного центра. Жан-Мишель Фрадон.
Bien sûr que quand on dit qu'il ne faut pas séparer les films de distraction des films...
Когда я говорил, что не надо разделять развлекательное и авторское кино, я не хотел сказать, что все фильмы хороши. Нет, есть куча плохих фильмов. И я говорю не только о неудачных фильмах, я и говорю и о тех фильмах, которые откровенно делают зло, которые вредны. У нас у всех здесь, сидящих за столом, свое особое место в жизни и в работе. Мы должны понять, каким образом получается, что одно кино делает добро, а другое кино делает зло. И мы должны продолжать работать в этом направлении, как Доминик Жанбон уже сказал, да, что есть некая система, которая навязывает плохие фильмы, но это как бы общее высказывание. А далее мы должны уже понять, как это происходит. Есть те, кому платят гораздо больше, чем нам, чтобы они работали ради того, чтобы одни фильмы внедрялись в умы людей, а другие фильмы исчезали из умов. Мы, наоборот, должны делать свою работу, и мы рады делать эту работу, протаряя дороги к другим типам фильмов. И мы, естественно, должны делать это сообща. Я очень рад, что здесь и искусство кино, и сеанс, и другое кино, и масса других еще людей и организаций ратуют за то, чтобы это другое кино попало на экраны и в умы. И мы, конечно, должны делать это сообща, не упирая только на некую национальность фильмов, на логику как бы государства.
Et bien sûr, pas seulement dans une logique de nationalité des films.
Jean-Michel Fradon, directeur rédaction Caillou de cinéma. Sandrine Banner.
Cinéma intelligent et soi-disant cinéma qui ne l'est pas.
То, что все сейчас говорилось о различиях, там, скажем, разделении между умным и неумным кино, для меня скорее невозможное разделение. Дело в том, что все, что слишком аналитично, для меня невыносимо. Но и все бездумное для меня тоже невыносимо. Кино должно оставаться кино, прежде всего. Я согласна с Жаном Мишелем здесь. Я за оба кино. И за развлекательное, и за кино более личностное и интимное, которое повествует о каких-то внутренних глубоких проблемах. Но не надо о них, мне кажется, так вот дискутировать. Есть другая проблема. Есть проблема та, что развлекательное кино давит. Это во многом проблема проката. У развлекательного кино больше места в прокате. И есть еще, к тому же, реклама, афиши, которые просто как дубиной бьют по башке. То есть этому развлекательному кино легче пробиться. И прокат, так сказать, очень его держит и тащит. В газетах, в Кайе дю Синема, может быть, в каких-то маленьких изданиях пишут и о другом типе кино, о маленьком кино. Поэтому я очень благодарна Кайе дю Синема о том, что они поддерживают маленькие фильмы, о которых нужно обязательно говорить. Конечно, надо так, чтобы кино со всем своим компотом, со всей своей мешаниной, которая в нем есть, существовало как единое целое. Но когда ты сама попадаешь, может быть, в кино уже как режиссер, может, и глупо об этом говорить, не знаю.
Mais c'est vrai qu'on a envie de se sentir moins bête quand on a vu un film. Ça, c'est quand même l'élément principal.
Спасибо большое, Сандрин Баннер. Ян Левченко.
По поводу того тревожного положения, на которое обратил внимание месье Фрадон, по поводу дикого капитализма и так далее, и так далее, и того, что коснулось Сандрин Баннер, говоря о прокате и проблеме проката. Мы выпускаем под другой маркой, не под маркой другое кино, массовые проекты, и потом выпускаем под маркой другое кино то, что якобы не пользуется спросом, но тем не менее продается. Инна Кушнарева публикует в блоге длинные тексты, которые не может опубликовать в глянцевой прессе. И это означает, что если мы не можем протащить по магистральной дороге то, что на этой магистральной дороге стоит заслоном, это значит, что мы учимся ходить по краю и не падать, держать равновесие. Этому нас, среди прочего, научил журнал «Каюда Синема», который тоже занимает позицию маргинальную и принципиально маргинальную. Остается его за это поблагодарить.
Ян Левченко. «Свобода» в клубе «RTFAQ». Дни журнала «Каюда Синема» в Москве. Кинофестиваль, устроенный журналом «Каюда Синема» и музеем кино. За нашим столом были актриса и режиссер, кинозвезда Сандрин Баннер, директор редакции «Каюда Синема» Жан-Мишель Фрадон, директор французского культурного центра Доминик Жамбон, Кристель Вержат, атташе по кино и телевидению посольства Франции, директор музея кино Наум Клейман, кинокритик журнала «Искусство кино» Инна Кушнарева, киновед, историк кино Наталья Нусинова, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко. Переводили Вера Румянцева, музей кино, и Татьяна Карасева, французский культурный центр. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».